Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 22 сентября. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. В день осеннего празднования святых Петра и Февронии Муромских святейший патриарх посетил единственный в столице храм святой княгини Ольги. Юбилейный год со дня рождения преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны в городах России отметили богослужениями и памятными мероприятиями. В праздник святых пророка Захарии и праведной Елисаветы русская церковь вспоминает и преподобную мученицу Елизавету, отмечавшую именины в этот день. Теперь более подробно об этих и других событиях. В праздник перенесения мощей святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал на патриаршем подворье в Останкине в северо-восточном викариатстве столицы. Предстоятель совершил божественную литургию в новопостроенном храме святой равноапостольной великой княгини Ольги. Напомню, что в этом году отмечается 1050-летие ее представления. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Подробности события в сюжете Эльвиры Гордеевой.
Впервые за всю историю столицы в Москве появился храмовый комплекс, посвященный первой христианской правительнице Древней Руси, княгине Ольге. Он был возведен в столице в рамках программы строительства православных храмов по индивидуальному проекту в лучших традициях древнерусского зодчества с 5 куполами, шатровым завершением и звонницей. Теперь храм с обустроенной парковой зоной в густонаселенном жилом районе стал украшением Останкина и духовным центром его жителей. В праздник перенесения мощей святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на патриарше подворье в Останкино. Сослужение архипастырей и пастырей его святейшество совершил божественную литургию. На сугубо Екатинии были вознесены прошения о единстве православной церкви и сохранении ее от разделений и расколов. А также в связи с празднованием Дня памяти святых Петра и Февронии, покровителей брака, прошения о сохранении супружества.
«Принесите за нас грешных святые молитвы ваши ко Господу Богу и спросите нам вся благопотребная, душам и телесем нашим, веру, праву, надежду, благу, любовь нелицемерную, благочестие непоколебимое».
По окончании литургии настоятель храма священник Филипп Пономарев приветствовал святейшего патриарха.
Патриаршее служение – это новая веха в жизни нашего прихода и событие для каждого прихожанина и труженика нашего храма.
В дар его святейшеству отец Филипп передал список Владимирской иконы Божьей Матери. Затем предстоятель Русской Церкви обратился к молящимся с первосвятительским словом, посвятив его анализу страшных событий в отечественной истории прошлого века, революции и гражданской войны, которые привели к расколу и разделению страны.
Результатом этого разделения стало изгнание огромного количества людей, русских людей, наших сограждан, православных людей за рубеж. Этот исход очень ослабил наши интеллектуальные и духовные силы. Потребовалось десятилетие для того, чтобы восстановить все то, что было утрачено в результате этого исхода, этого разлома нашей жизни.
Святейший Владыка также напомнил, что в результате этого исхода разделилась и Русская Православная Церковь. Но по милости Божией в 2007 году произошло чудо воссоединения церкви в Отечестве и той части эмиграции, которая принадлежала к русской зарубежной церкви. Патриарх Кирилл сообщил, что в канун службы произошло еще одно историческое событие.
Архиепископ Иоанн, который пребывает в Париже и который возглавляет ту самую часть русской эмиграции, которое не принадлежало русской зарубежной церкви и не принадлежало церкви Московского патриархата, направил мне прошение о воссоединении с Русской Православной Церковью. Реализация этого прошения закрывает тему разделения русской церкви за рубежом и разделения русских, живущих за границей. И то, что это произошло в первый день церковного Нового года, помогает понять, что это воссоединение навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит.
В дар храму святейший патриарх передал икону собора муромских святых. Затем вручил церковные награды во внимание к помощи в строительстве храма святой равноапостольной княгини Ольги, патриаршего подворья в Останкине.
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и первого иерарха русской зарубежной церкви митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, среднеазиатский митрополитчий округ посетила чудотворная курская коренная икона Пресвятой Богородицы «Знамение». В Кыргызстан святыню доставили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и делегация Русской Православной Церкви за границей во главе с епископом Манхэттенским Николаем, викарием Восточно-Американской епархии. Сюжет наших коллег из Бишкека.
9 сентября 2019 года для православных Кыргызстана отныне историческая дата. В этот вечер в аэропорту Манас епископ Бишкекский Кыргызстанский Даниил встречал величайшую святыню – курскую коренную икону Божией Матери, знамение, прибывшую из Ташкента. А еще до этого икона совершила перелет из США. В Средней Азии, как и в столичном Бишкеке, святыня впервые. В Свято-Воскресенском кафедральном соборе чудесный образ встречало духовенство Бишкекской епархии и православные верующие, которых для позднего вечера весьма дождливого понедельника в храме оказалось на порядок больше, чем в обычные дни. Весть о прибытии древнейшего чудотворного образа Богородицы в первый же вечер привлекла сотни людей.
Вот приложился сейчас, буквально вот там 10 минут назад, чувства такие, в принципе, как и обычно, когда с такой святыней соприкасаешься, после этого тишина и мир на душе.
Я успел приложиться, успел помолиться этой иконе. Просил здравия душевного и телесного для себя, для всех своих близких, родителей. Ну и просто об учебе. В общем, о чем успел просить, о самом завете.
О спасении души, о помощи, чтобы Богородица привела к покаянию и чтобы я смогла побороть все свои страсти.
И надежды человеческие оправданы. Ведь, по словам митрополита Викентия, Бишкек вместе с иконой посетила сама Владычица Небесная.
Чтобы посетить нас, благословить нас, порадовать нас, как мать. Мать всегда радует своих детей. Так и вот она сегодня пришла, принесла нам большую радость, которую мы даже, может быть, не до конца не понимаем.
Курская коренная икона ведет историю с 13 века. Ее обнаружили в лесу, неподалеку от сожженного татарами Курска. За столетие образ стал главной святыней региона. А в 20 веке, во времена гражданской войны, святыня покинула Россию вместе с эмигрантами. В настоящее время икона находится в Нью-Йорке.
Икона выехала из России в 1920 году с русскими людьми. Они были рассеяны по всему миру и знали одно, где бы ни был этот русский православный христианин, что он не один. С ним как раз эта великая святыня. И на сей день мы продолжаем эту важную, нужную миссию. Икона хранится в Знаменском соборе в Нью-Йорке, но все еще постоянно путешествует, постоянно в разъездах.
Спасибо, кто ее сюда доставил. И мне удалось моим детям, моим внукам, моим правнукам приложиться.
О том, чтобы был мир в семье. О том, чтобы нас окружали всегда добрые люди, ведь для православного мира великое счастье быть не спрятавшимися и разделять друг с другом это ощущение радости, наполненности духовной.
В Бишкеке икона находилась с 9 по 12 сентября. Первые два дня в Свято-Воскресенском кафедральном соборе, а затем Владимирский собор на другом конце столицы принимал священный образ. Божественные литургии, вечерние службы, молебны в честь Пресвятой Богородицы перед ее священным образом проходили каждый час. За все время пребывания в столице, по самым скромным подсчетам, к иконе приложилось более 5000 человек. Для привычного уклада православной жизни Бишкека цифра немалая.
Многие, может, даже не так часто приходят в храм, но они сейчас вспомнили, что они православные люди, и чем они должны жить, и как они должны жить по-православному.
Совершив любящее материнское прикосновение к сердцам и душам, подарив надежду и утешение для ищущих Бога, Владычица Небесная во святом образе своем Курская Коренная отправилась дальше. До своего отъезда в Нью-Йорк иконе еще предстоит посетить Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Россию. Анна Грекова, Евгений Вольф, служба новостей Бишкекской и Кыргызстанской епархии.
14 сентября или 1 сентября по старому юлианскому календарю православная церковь празднует церковное новолетие, начало церковного года. В соответствии с византийской традицией этот день называется началом индикта. В этот день митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил божественную литургию в храме святителя Николая архиепископа Мирликийских в культурно-просветительском центре Царский города Екатеринбурга.
На протяжении веков новолетие отмечалось как церковно-государственный праздник. В этот день царь, патриарх и множество народа выходили на городскую площадь, где пелись праздничные песнопения, читался апостол и Евангелие, а затем под пение тропаря праздника все шли в храм, где совершалась божественная литургия. В настоящее время этот день остался только в церковной традиции, но для нас, людей церковных, это знаковое событие. Об этом напомнил в своей проповеди владыка Кирилл.
Для тех, кто собрался сегодня здесь и кто желает посвятить свою жизнь Богу, Святой Церкви и спасти свою душу в этом служении великом, очень важно всегда сохранять эту внутреннюю, настоящую и подлинную традицию. Без традиции нет жизни. Разрыв традиции обозначает человека, который как щепка плывет в этом житейском море, сам по себе. Это очень, очень сложно, очень трудно и очень неправильно. Мы люди традиционные, во всех смыслах этого слова. И поэтому мы живем в этой церковной традиции, потому что какими основаниями движется наша церковь? Священным Писанием и Священным Преданием. Что такое Священное Предание? Священное Предание есть, это традиция, традиция церкви. И мы в этой традиции живем сегодня.
За богослужением вместе с архипастором и духовенством епархии молились ректор и воспитанники Екатеринбургской духовной семинарии. Песнопения божественной литургии исполняли братский хор семинарии и хоры Регинского отделения. Для них, как и для всех учащих и учащихся, уже наступил новый учебный год, который прежде, как известно, начинался с церковного новолетия.
Согласно церковному календарю, сегодня новолетие, так называемое церковное новолетие, некая новая страничка начала учебного года, некая новая страничка новых забот, новых переживаний, каких-то новых открытий. И мы просили, особенно сейчас, Бога о том, чтобы Господь даровал нам сил, даровал премудрости для того, чтобы и самим учиться, и уметь объяснять. И вот эти наши труды, они приносили пользу. Поэтому сегодня особые наши были слова, обращены к Господу. «Благослови венец, лето благости Твоя, Господи».
Вот уже почти 320 лет, исходя из указа Петра I, мы отмечаем Новый год 1 января. А между тем, праздник новолетия – это неотъемлемая часть нашей церковной традиции. Это верность традиционному календарю и типикону. Это та нить, которая соединяет нас с церковным народом других времен.
Новолетие – это дань уважения той памяти, что народ церковный, русский, православный народ хранит в своем сердце и дает почтение тем временам, которые принято называть допетровскими, но не только, что эта связь не прерывалась, его царствование не прерывалось его указом и по-прежнему хранится в сердце и церкви, и народа.
Несмотря на то, что празднование церковного новолетия сегодня не совершается с былой торжественностью, церковь до ныне полагает этот день малым господским праздником. А евангельское чтение на литургии с года в год напоминает нам о том, как Господь Иисус Христос прочел в синагоге пророчество Исаии о наступлении лета благоприятного, о том, что пришло время нашего спасения.
В подмосковной усадьбе Ильинское-Усово состоялся 8-й Елисаветинский крестный ход, посвященный 155-летию со дня рождения святой преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны и 145-летию со дня рождения ее ближайшего сподвижника, священномученика Сергия Махаева. Организатор мероприятия – фонд Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Репортаж Галины Ледвиной.
Крестный ход, посвященный преподобномученице Великой княгине Елизавете Федоровне, всегда начинается с молитвы. В Спасском храме нерукотворного образа божественную литургию совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, а по окончании богослужения благословил крестоходцев.
Начинается паломничество в память преподобномученицы Елизаветы. Я хотел бы призвать Божие благословение на всех паломников, чтобы они получили от этого духовное утешение.
Елизаветинский крестный ход проходит уникальным маршрутом из села Ильинское в село Усово, входивших в состав единственной в Подмосковье императорской усадьбы. Здесь великокняжеская чета провела самые счастливые годы семейной жизни. В имении немецкая принцесса знакомилась с русской культурой и впервые посетила православное богослужение. Бывала здесь до 1905 года. После убийства террористом мужа Елизавета Федоровна основала Марфо-Мариинскую обитель и посвятила свою жизнь служению русскому народу. Не случайно ее называли «белым ангелом Москвы».
Это вот первая святая, которая, то житие, которое я прочитала, и которая меня, конечно, потрясла до глубины души и своей красотой, и как внешней, так и внутренней, своим удивительным восприятием жизни, своей доступностью, будучи великой княгиней, она была очень смиренной по натуре.
В этом году крестное шествие посвящено и 145-летию со дня рождения отца Сергия Махаева. Сподвижник преподобномученицы Елизаветы Федоровны, он был расстрелян на Бутовском полигоне.
Священномученик Сергий Махаев вырос на глазах Елизаветы Федоровны. Он уроженец села Усово. Он был 18 лет духовником Иверской общины сестер Милосердия, ближайшим сподвижником Елизаветы Федоровны в Императорском православном палестинском обществе, в обществе Российского Красного Креста.
Крестоходцы прошли мимо здания родильного приюта, выстроенного в 1892 году великим князем, мимо лазарета, открытого великой княгиней в 1905 году для раненых воинов русско-японской и Первой мировой войн. Спустились к Москва-реке и прошли вдоль берега.
Ильинское унаследовал от матери императрицы великий князь Сергей Александрович, губернатор Москвы. Вместе со своей супругой, великой княгиней Елизаветой Федоровной, он проводил здесь лето, а осенью в сентябре всем домом переправлялся на плотах по Москва-реке из Ильинского в Усово, в зимнюю резиденцию. По этому историческому пути и проходит сегодня крестный ход.
Переправа там же, где на плотах переплывала реку Великокняжеская чета. В этом году впервые крестный ход объединил игумени сразу нескольких елисаветинских монастырей – Калининграда, Минска, Алапаевска, Бухендорфа в Германии, игумени Марфо-Мариинской обители и монастыря Марии Магдалины в Гефсимании, где покоятся мощи преподобномученицы Елизаветы.
Я очень рада, что собралось так много народу, что колокола звенят и нас сопровождает колокольный звон. Конечно, впечатления потрясающие. Считаю, что все сегодня, которые прошли этот отрезок пути, засвидетельствовали свою любовь, добрую память о святой великой княгине Елизавете и великом князе Сергии.
Я вот третий раз в этом крестном ходу иду, вот каждый год последние несколько лет, и все больше и больше я вижу, народа идет. Все должны знать свою историю. Если не знаешь свою историю, прошлого так и будущего нету. Это история российская, очень важная.
Через 2,5 часа, преодолев около 6 километров, крестный ход под праздничный колокольный звон достиг Спасского храма в Усово, где завершился общей молитвой преподобномученицы Елизавете Федоровне.
На неделе Православная Церковь отметила День памяти родителей Иоанна Крестителя, святых пророка Захарии и праведной Елисаветы. Глава Екатеринбургской митрополии в этот праздник молился в храме при обители Милосердия. Церковь освящена в честь великой княгини Елизаветы Федоровны. О том, как связаны преподобномученица, жившая в 20 веке, и мать Крестителя Господня, расскажет Надежда Калинина.
Ныне и близко, и во веки веков. Аминь.
В этом храме есть два предела. Во имя иконы Пресвятой Богородицы «Утолимая печали» здесь проходит архиерейское богослужение и преподобно-мученица великой княгини Елисаветы. Урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская воспитывалась в лютеранстве.
Первый раз Елизавета Федоровна была крещена в честь своей родственницы и основательницы дел милосердия в Германии святой Елизаветы Венгерской. Когда великая княгиня приняла православие, ее небесной покровительницей стала мать Иоанна Крестителя, праведная Елисавета.
Между двумя пределами в жилом доме на первом этаже и находится обитель милосердия, где помогают пожилым, немощным и больным людям. Пример великой княгини вдохновляет сестер, которые здесь трудятся.
Больше всего меня вдохновляет ее самоотверженность, как она всеобъемлющая, свою любовь отдавала каждому без разбора, не глядя на то, к какому социальному слою человек принадлежит, кто он, какой он, широта ее сердца.
Основой всего уклада обители является общее участие в богослужениях и таинствах. Служение и пребывание в обители можно охарактеризовать словами Елисаветы Федоровны. Это не как крест, а как нелегкий путь, полный света. Здесь школа любви, терпения и смирения.
Человек не может внезапно был злым, каким-то недоброжелательным, потом раз что-то щелкнуло, и вдруг стал каким-то невероятно сразу добрым и щедрым. Идет внутренняя работа какая-то. Какая-то капля может переполнить, конечно, что-то там копящееся в сердце, но все равно, то есть нужно к этому стремиться. И поэтому наши болезни в этой жизни очень часто, они существуют именно от недоброжелательства, от нелюбви. Низкий поклон вам всем, сестрам и братьям, и сердечная благодарность с любовью.
Не все подопечные смогли присутствовать на литургии, ведь многие из них являются лежачими больными. А месяц назад здесь сломался единственный на всю обитель подъемник, который необходим при работе с инвалидами.
Это гидравлический подъемник с гамаком. Опускается, поднимается, кладем подопечного, поднимаем и везем в другое помещение, чтобы его помыть.
Сестры говорят, что с поломкой подъемника как будто лишились старшего брата и сейчас вынуждены переносить подопечных на своих руках. Помочь обители купить новый подъемник могут все неравнодушные люди. Подробности на сайте обители милосердия sv-елисавета.ру.
В польской Лодзе состоялось празднование 135-летия освящения кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского. В конце 19 века собор строили лодзские фабриканты разных национальностей и вероисповеданий. В наше время Александро-Невский собор Польши с каждым годом прирастает новой многонациональной паствой. Подробности из Польши.
Кафедральный Александро-Невский собор Лодзи в Польше еще с конца 19 века стал одной из визитных карточек города, наряду со знаменитыми лодзинскими фабриками легкой промышленности. И сегодня, спустя 135 лет после его освящения, православный собор – первый храм, который встречает на своем пути все прибывающие на главный вокзал города – Лодзь Фабричная. Интересно, что православный собор был в основном построен на средства, которые жертвовали лодзинские фабриканты. Практически все они являлись иноверцами – католиками, протестантами или иудеями. На празднование 135-летия собора предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Савва обратился с призывом сохранять добрые межконфессиональные и межнациональные отношения, изначально присущие городу. Этот храм был построен благодаря людям разных взглядов, народностей, вероисповеданий. И эта традиция сохраняется и по сей день в Лодзи. Ее необходимо ценить. Цените, сохраняйте, передавайте следующим поколениям. В последние годы паства приходов Польской Православной Церкви, в том числе и Кафедрального Собора Лодзи, прирастает новыми прихожанами из числа мигрантов из стран бывшего Союза, в основном из Украины. Правда, не все мигранты находят дорогу к храму.
В Лодзи, в самом городе, говорится около 100 тысяч мигрантов, из Украины только. Ну а в храм, конечно, приходит 200-300, максимум 400 человек в воскресенье. Это очень мало. Ну, естественно, на Пасху у нас тысячи.
Ко всем украинским братьям по вере специально обратился предстоятель польской церкви, блаженнейший Савва, и сам выходец из украиноязычной среды холмщаков. Приходите сюда, это ваш храм, ваша святыня, ваше место молитвы. И то, что вы хранили и почитали в своих родных храмах, старайтесь держаться этого и здесь, в Лодзи, и где бы вы ни были.
Памятайте, что вы православные, и православие для вас мать.
Помните, что вы православные, православие для вас мать и отец. Так говорили старые волыняки. Семья Ковальчук, приехавшая в Польшу из Луцка, в Волыни, как раз из тех украинцев, что в храме не только на Пасху и Рождество.
Православный храм дает, во-первых, возможность воссоединиться с Господом через святые таинства, исповедь и причастие, вот, ну и быть членом Церкви Христовой, как и Господь заповедовал нам. Любим очень храм Александра Невского, почитаем этого святого.
Примечательно, что среди награжденных в кафедральном Александра Невском соборе Лодзи многие являются выходцами из Украины.
Храм – это центр. Здесь, в Польше, для всех православных. Храм объединяет всегда людей. Здесь много. Мы тоже как бы иммигранты с Украины. Много здесь и русских, и белорусов, и грузин. То есть много православных людей различных. И все они собираются здесь.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Лодзь, Польша.
Красавец храм в стиле русского барокко, построенный в нижегородском селе Хирино в первой половине 18 столетия, в 30-е годы 20 века был закрыт и вскоре превратился в почти развалины. Лишь в 2012 году здесь начались масштабные восстановительные работы. На сегодняшний день, несмотря на всю сложность, они завершены, а церковь вновь открыта для юных и пожилых жителей села, для гостей из округи и паломников издалека. Наши коллеги из Нижегородской епархии накануне также навестили приход.
Одно из старейших нижегородских сел Хирино в сентябре традиционно отмечает свой праздник. Не так давно была восстановлена главная достопримечательность – церковь усекновения главы Иоанна Предтечи. Храм в стиле русского барокко был построен на средства местного помещика, князя Андрея Путятина, в середине XVIII века. Как большинство церквей в России, после революции он был закрыт, почти полностью разрушен. И только несколько лет назад началось восстановление церкви с помощью фонда «Возрождение», который учредил ученый, производственник и благотворитель Игорь Ашурбейли. Его прадед родился и жил в Хирине. Теперь члены его семьи непременно бывают на сентябрьском сельском празднике и божественной литургии. В праздничный день в храме собираются не только земляки, но и множество гостей.
Я часто здесь бываю. Мне нравится храм сюда ходить. Здесь такое спокойствие и вообще умиротворение получаешь. Народ спокойный, добродушный, вообще доброжелательный. И хочется сюда ездить и общаться с ними. Вообще хороший народ.
Я здесь, например, крестил свою внучку. Душевно в этом храме. Мне нравится сюда приезжать. Если бы было время, может, я бы приехал даже чаще. Приезжаем, радуемся, что Господь дал, что все восстановили, силы, здоровье всем людям, кто его восстанавливал. Сколько людей стало приходить, а были одни разрушенные руины.
Храм и в самом деле совершенно необычный для небольшого села. Об этом напомнил в своем слове и владыка Георгий.
Всегда с большой духовной радостью я посещаю Шатковский район и богоспасаемое село Хирино. Господь призвал людей на возрождение этого храма. И сегодня такой архитектуры больше нет. По благоулепию и благоукрашению один из лучших сельских храмов на всей Нижегородской земле, я думаю, в России. Сколько жителей этого села в веках преклоняли колени здесь, в этом храме, и были крещены, и создавали семьи, и провожали последний земной путь. Сколько слез пролито и покаяния в этом храме в веках. Сколько молитв и благодарения. И вот мы вновь с вами призваны благодарить Бога. Мы должны иметь пример для наших детей, для нашей молодежи, как в будущем жить на всей русской земле.
Холдинг Игоря Ашурбейли «Социум» восстанавливает в селе дороги и создает современное агропромышленное предприятие. Здесь есть теперь общественный центр, фельдшерский пункт, музей, библиотека и дом культуры. Жители рады обновлению и надеются на продолжение жизни в родном Хирине.
корни наши отсюда. У нас был очень большой род Субботиных, а у моего прадеда было 13 детей. Сам он вот служил у нас в этой церкви, начинал он регентом Хиринской церкви. Вот дочь пошла по его стопам, его Любовь Степановна, она здесь была певчей в этом храме. Храм объединяет село, потому что, вы знаете, вот особенно по великим праздникам, по святым праздникам, здесь очень много прихожан собирается. У самой меня 6 детей. Мы надеемся на лучшее, что здесь все-таки будет для молодых работа. Мне бы очень хотелось, чтобы мои дети, внуки пустили тоже корни вот в нашем родном селе.
В праздничный день в Хирине работал город мастеров. А на сцене фестиваля «Голос традиций» выступали самодеятельные музыканты и танцоры. Несмотря на капризную погоду, зрители концерта под открытым небом с удовольствием приветствовали взрослых и подрастающих артистов. А в финале праздника классической вокальной лирикой порадовал известный исполнитель и иеромонах Фотий.
Когда поля в час утренний молчали, соберели звук унылый и простой, слыхали ли вы?
В Санкт-Петербурге действует социальный проект помощи пожилым людям «Добродомик» с благодарностью старшему поколению бесплатные обеды пенсионерам. История «Добродомика» началась в 2017 году, когда в маленькое кафе на Васильевском острове зашел пообедать дедушка. Владельцы кафе, супружеская пара Александра Синяк и Евгений Гершевич, не позволили себе взять с пожилого мужчины денег за обед. И чтобы его не обидеть, сказали, что всем пенсионерам, ветеранам и блокадникам обеды предоставляются бесплатно. Через 9 месяцев кафе, в котором было всего 8 столов, перестало вмещать всех пожилых людей, приезжавших пообедать. Впоследствии с помощью неравнодушных помощников открылось новое большое кафе, площади которого теперь также уже недостаточно. О жизни «Добродомика» подробнее расскажет Валентина Грушина.
Помещение цокольного этажа дома 17 по Детской улице – буквально островок спасения для многих бабушек и дедушек. «Добродомик» – это не просто кафе, где досыта накормят, но и клуб по интересам, дружеское общение. Волонтеры проводят для пенсионеров мастер-классы, устраивают концерты.
На данный момент у нас уже «Добродомик» работает в 2 регионах. Это в Санкт-Петербурге и в Оренбурге. Обеды проходят каждый будний день с 12 до 16. Бабушки и дедушки приезжают. В Санкт-Петербурге рекордным стало уже 627 пенсионеров в день. Также строится еще в Санкт-Петербурге второе большое кафе, так как наших уважаемых пожилых людей становится все больше с каждым днем. Там смогут обедать еще в пределах 1000 пенсионеров ежедневно. Ну и, в принципе, в планах, в ближайших планах открытие в Москве и в Балашихе. То есть добро шагает по планете. Как-то так.
Я туда уже хожу целый месяц, вот август. Мне очень нравится здесь обслуживание, доброжелательно, как будто в ресторане. Здесь даже это концерты бывают, это самое, стихи читают, песенки поют. И вообще очень доброжелательная обстановка. Я просто как ожила. Дома я одна сейчас осталась жить, поэтому ходить в магазин, покупать, это самое, готовить одной не хочется, даже есть не хочется. Готовишь, остается. Поэтому здесь очень хорошо. Я рада. Почему-то только в одном районе это. В других районах все бы побольше столовок. Я езжу из центрального района.
Встречают хорошо, добрые, с душой, как говорится, с добром. И девочки тут хорошие все. Не хамят, не грубят. Ну, что я могу сказать? И обеды нормальные. Так что я довольна. И потом общение здесь.
Здесь люди приходят ведь не только перекусить. Перекусить мы дома могли. Здесь настоящий клуб. Мы общаемся, мы познакомились, нам приятно друг с другом. Вот мне, например, очень приятно разговаривать с моим товарищем, соседом по столу. Вот. Поэтому я также практически знаю всех, кто здесь присутствует. И мы все общаемся. То есть понимаете, что для пожилых людей важно не только кусочек хлеба, но самое главное – это общение.
Помочь «Добродомику» может каждый из нас. Как в насущных потребностях имеющихся кафе, так и на добростройке нового кафе на улице маршала Тухачевского, дом 23.
Мы открыли благотворительный фонд «Добродомик». То есть, конечно, каждый может подарить обед. Там есть определенная себестоимость продуктов, это составляет там 55 рублей, любой человек может пожертвовать, подарить. Также люди могут приезжать и стать волонтерами, подарить свой труд во благо старшего поколения, поработать официантами, либо помочь на кухне помыть посуду. Если вот не это единство общее, то, естественно, проект только на этом и держится. Ну и, в принципе, у нас еще строится маршала Тухачевского «Большой добродомик». 9 месяцев мы его строим своими силами, поэтому если у кого-то есть возможность помочь в стройке, пускай там даже поддержать лист гипровка или поштукатурить, то мы очень рады, на стройке также требуются волонтеры.
Я сюда пришла еще, когда здесь стройка шла, и начала помогать здесь как волонтер на стройке, и в итоге вот осталась на обедах, и это просто какой-то вот такая концентрация добра и просто чего-то вот такого заботливого, уютного, потому что, ну, бабушки, дедушки, это особенно у меня их уже нету, и поэтому они вот чужие, казалось бы, дарят вот какую-то такую вот любовь и заботу, которая, наверное, может дать только вот именно пожилой человек.
Узнать подробную информацию о том, как помочь проекту «Добродомик», можно на сайте добродомик.ру или в группе ВКонтакте.
Монастырская ярмарка и концертная программа, ремесленные ряды и русские забавы, чай из самовара и контактный зоопарк для детей. Так широко и весело на подворье Новоспасского мужского монастыря столицы в селе Сумароково Русского городского округа Подмосковья в пятый раз прошел ежегодный фестиваль аграрной и ремесленной культуры «Подворье». За всем происходящим наблюдала Эльвира Гордеева.
Погрузиться в атмосферу монастырского хозяйства, попробовать разносолы из нового урожая и, конечно, отдохнуть на свежем воздухе смогли те, кто приехал в Сумароково на традиционный осенний фестиваль «Подворье». В этом году он с итальянским колоритом, итальянской музыкой, национальными итальянскими блюдами и даже гостями из Рима.
Я уже не первый раз здесь. И вижу, что праздник двигается, растет. Это хорошо, это хорошее впечатление. Да, один итальянец здесь, что думает, что делает, что видит. Я думаю, что это хороший опыт, потому что видит люди здесь, дети, семьи. Вместе можно встретиться с людьми.
И действительно, фестиваль в Сумароково – это всегда праздник открытых дверей. Каждый год организаторы во главе с настоятелем подворья отцом Сергием предлагают насыщенную программу, чтобы гости и старый млад могли прикоснуться к исконно русским традициям и узнать много нового.
Мы представляем свою продукцию, чем мы здесь занимаемся. И наши друзья, ремесленники, фермеры, умельцы народные, все представляют все, что они делают своими руками. Кто-то что-то производит, перерабатывает, да, молочная, мясная, рыбная продукция. Кто-то гончары, кузнецы, не знаю, золотошвейки, иконописцы. То есть абсолютно разные направленности. Кто-то просто руками игрушки шьет, тоже приезжает и здесь представлено.
Территория обычно тихого монастырского подворья в Сумароково в этот день напоминала пчелиный улей. Тут вам и карусель деревянная, и веселая и шумная забава для детей и их родителей, и русские качели, и непрекращающаяся в течение всего дня концертная программа, и всевозможные мастер-классы. Древнейшее на Руси искусство владения мечом очень заинтересовало игумена Серафима Симонова. Настоятель подворья Новоспасского монастыря, что в селе Милюково, не только расспросил ведущего мастер-класса об исторических аспектах этой традиции славян, но и сам попробовал боевой меч в действии. Полюбившийся всем фестиваль традиционно проходит осенью и приурочен к окончанию сельскохозяйственного года.
Здесь с каждым годом все больше и больше людей. Люди тянутся к храму, люди тянутся к добру, люди тянутся к русской культуре. И хочется сказать, что трудами отца Сергия, который здесь настоятель на этом подворье, сохранилось самое главное – это вера людей.
Многочисленные гости праздника, покидая Сумароково, увозили в столицу незабываемый вкус гречневой каши из полевой кухни, фотографии овощного и иного изобилия и прекрасные воспоминания о недаром проведенном времени на подворье Новоспасского монастыря в первый день нового церковного года.
Седьмой духовно-исторический фестиваль имени святого Александра Невского состоялся в Пермской епархии. В село Лобаново приехали артисты, мастера народных промыслов и спортсмены, чтобы прославить святого благоверного князя.
До 1000 участников и зрителей со всей территории Пермского края съезжаются ежегодно на фестиваль, посвященный благоверному князю Александру Невскому. За годы существования он стал визитной карточкой села Лобаново и местного Александра Невского храма.
Идея эта возникла, когда храму было 100 лет. Мы решили, что нужно не только для прихожан сделать этот праздник, но и для всего села, так как Александр Невский является покровителем всего нашего села Лобаново. И совместно с администрацией, совместно с Домом культуры, совместно с нашими прихожанами у нас возникла идея создать этот фестиваль.
Отличительной особенностью фестиваля является единение трех культур – духовной, народной и светской. Здесь встречаются академические и фольклорные, певческие и музыкальные коллективы. Кто-то выступает на открытых площадках, а тем, кто исполняет духовные произведения, дали возможность спеть в старинном храме, где сохранилась уникальная акустика. Приехали и мастера-ремесленники со всего Пермского края. Приходят сюда не только себя показать, но и насладиться уютной атмосферой храма, приобщиться к духовности, а также отведать традиционные угощения фестиваля – печеную картошку с белорусским салом.
Это считается одной из отличительных особенностей именно нашего фестиваля здесь, в Лобаново, что мы рады здесь всех видеть и накормить. Отличительной особенностью вот этого фестиваля, как говорят зрители, считается, что единство, партнерство, власть, духовенство и вот этой светской мирской жизни. То есть сюда может прийти любой человек. И здесь может каждый найти для себя какое-то занятие по душе.
Есть на фестивале место и спортивным состязаниям.
Так как Александр Невский был защитником нашего Отечества, Александр Невский постоянно является покровителем нашего войска, то действительно мы не могли обойти нашу молодежь. Надо их привлекать тоже. Мы решили уже им тоже создать какую-то сферу деятельности. И в этом году мы для них организовали такие богатырские забавы, где они могут показать свою силу, где они могут показать свое умение, где они могут проявить себя как защитники воинства, ну и, конечно же, будущее, может, даже какие-то и герои нашего времени.
Богатырские игры – так назвали эти непростые задания организаторы. Тяга автомобиля в упряжке, кантовка по крышке, богатырская гантель. В таких упражнениях современные богатыри и богатырши проявляли свою силу и удаль.
3-4,
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, Пермского дома народного творчества «Губерния» в рамках проекта «59 фестивалей 59-го региона». В рамках форума был открыт памятный камень, посвященный защитнику Руси и небесному покровителю села Лобаново, святому Александру Невскому.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 23 сентября – собор Липецких святых. 24 сентября – перенесение мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев, преподобного Силуана Афонского. 25 сентября – отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 26 сентября – память обновления освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме, Воскресение Славущее. 27 сентября – воздвижение честного и животворящего креста Господня, представление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 29 сентября – иконы Божьей Матери «Призри на смирение». На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.